Эдгар Берроуз. Возвращение в джунгли.
«Манифик!»
— вырвалось восклицание у графини де Кут. «Что такое?» — удивился граф, обернувшись к молодой жене. «Что приводит вас в восхищение?» И граф повел взглядом вокруг.
«О, пустяки, дорогой мой!»
— ответила графиня, и краска залила ей лицо, на котором и до того играл румянец.
Я только вспомнила умопомрачительные нью-йоркские небоскребы, как их там называют.
И хорошенькая графиня глубже откинулась в удобном кресле и снова взялась за журнал, который только что из-за пустяков уронила на колени. Муж снова зарылся в книгу, не приминув, однако, кротко изумиться в душе, что спустя 3 дня после отъезда из Нью-Йорка графиня вдруг прониклась восхищением перед теми самыми зданиями, которые недавно называла безобразными. Вскоре граф опустил книгу. «Скучно, Ольга», — сказал он. «Я думаю поискать товарищей по несчастью и предложить им сыграть в карты».
«Вы не особенно любезны, мой супруг», —
отозвалась, улыбаясь, молодая женщина.
«Но я прощаю вам, потому что и мне все надоело. Ступайте, займитесь вашими скучными картами».
Когда он ушел, она из-под тишка бросила взгляд в сторону высокого молодого человека, лениво развалившегося в кресле невдалеке.
«Манифик!»
— снова шепнула она. Графине Ольге де Кут 20 лет. Ее мужу 40. Она жена верная и честная, но в выборе мужа ей не пришлось принимать никакого участия, а потому весьма вероятно, что она не питает безумной любви к мужу, который дан ей судьбой и волей титулованного отца, знатного русского барина. Однако из того, что у нее вырвалось одобрительное восклицание при виде великолепного молодого чужестранца, еще не следует, что она мысленно предала мужа. Она восторгалась, как восторгалась бы прекрасным экземпляром любого вида. К тому же молодой человек бесспорно привлекал внимание. Пока она рассматривала его профиль, он встал и ушел с палубы. Графиня де Кут подозвала проходившего мимо лакея.
«Кто этот господин?» — спросила она.
«Он записан под именем господина Тарзана из Африки, сударыня», — отвечал тот.
«Владение довольно обширное», — подумала молодая женщина, и любопытство разгорелось в ней еще сильнее.
По дороге в курительную комнату у самых дверей Тарзан поравнялся с 2 мужчинами, которые о чем-то оживленно шептались. Он не обратил бы на них никакого внимания, если бы не виноватый взгляд, который один из них бросил в его сторону. Они напомнили ему мелодраматических злодеев, которых он видел на парижских сценах. Оба были смуглые, темноволосые, а взгляды, которыми они обменивались из-под тишка, видимо, о чем-то сговариваясь, еще более довершали сходство. Тарзан вошел в курительную и разыскал себе кресло немного в стороне от других. Ему не хотелось разговаривать, и, потягивая маленькими глотками свой абсент, он с грустью мысленно возвращался к только что пережитым дням. И снова спрашивал себя, разумно ли он поступил, отказавшись от своих прав в пользу человека, которому ничем не обязан. Не ради Уильяма Сесили Клейтона, лорда Грейстока, он отрекся от своего происхождения, а ради женщины, которую любят они оба, и он, и Клейтон, и которая по странному капризу судьбы досталась Клейтону, а не ему. Она любит его, Тарзана, и поэтому примириться еще труднее. Но все-таки он знает, что не мог бы поступить иначе, чем поступил тогда вечером на маленькой железнодорожной станции в глубине висконсинских лесов. Важнее всего для него — ее счастье. А из краткого своего знакомства с цивилизацией и цивилизованными людьми он вынес убеждение, что без денег и известного положения жизнь кажется большинству из них невыносимой. У Джен Портер с детства было и то, и другое. И если бы Тарзан отнял их теперь у ее будущего мужа, она, несомненно, была бы несчастна. Тарзану ни на минуту не приходила в голову мысль, что она могла бы отказаться от Клейтона, если бы тот лишился титула и поместий. Верный и честный по природе, он не сомневался в том, что и другим присущи эти качества. И в данном случае он не ошибался. Ничто не могло бы связать сильнее Джен Портер с Клейтоном, как если бы на последнего обрушилось несчастье. От прошлого мысли Тарзана обратились к будущему. Он старался с удовольствием думать о возвращении в джунгли, где родился и вырос. В жестокие и коварные джунгли, в которых провел 20 лет из 22. Но кто будет рад ему там, когда он вернется? Никто. Разве Тантор-слон останется ему другом? Все остальные будут убегать от него или преследовать его, как делали когда-то. Даже обезьяны его собственного племени вряд ли протянут ему руку дружбы. Цивилизация пока немного дала Тарзану, но она научила его искать общество себе подобных и испытывать искреннее удовольствие от тепла товарищеского общения. И жизнь, лишенная такого общения, уже казалась ему страшной. Ему было трудно представить себе мир, в котором у него не было бы ни единого друга, ни одного живого существа, говорящего на тех новых языках, которые Тарзан так полюбил. Вот почему Тарзан не находил облегчения в мыслях о том будущем, которое сам себе уготовил. Погруженный в свои мысли, с папиросой в зубах, он сидел в своем углу, как вдруг его взгляд упал на зеркало, висевшее напротив него и отражавшее стол, за которым четверо мужчин играли в карты. В это время один из играющих поднялся, собираясь уходить, и подошел другой, с вежливым поклоном, по-видимому, предлагая занять освободившееся место, чтобы игра могла продолжаться. Это был один из тех двоих людей, которых Тарзан видел шептавшимися у дверей курительной. Тот, что поменьше ростом. Это обстоятельство немного заинтересовало Тарзана. И, продолжая раздумывать о будущем, он начал следить, глядя в зеркало, за группой у стола, позади него.